на месте почему-то надо говорить было. Людей поименем Иаков и Иоанн. И возвел их на некую гору, которая даже не называется в этом отрывке Священного Писания, как, впрочем, и других евангельских повествований. И далее, говорит Бог, евангелист преобразился перед ними. То есть его внешний вид резко и неожиданно для этих учеников изменился. И описание, которое мы видим в Евангелии этого изменения, оно дышит внутренним удивлением, даже испугом учеников, которые это все созерцали. У автора не находится слов для того, чтобы описать то, что было тогда видено учениками. И даже не находится образов, по большому счету, чтобы передать полученное от переживания этого события впечатление. Буквально там сказано, что явился некий свет, и сам он просиял светом. Хотя это трудно даже себе представить, что там происходило. И говорит, что даже одежды его стали настолько светлые и белы, как снег, что даже белильщик не может на земле так эти одежды выбелить. Иначе говоря, представьте себе белое, говорит нам автор. Насколько возможно белое. А теперь представьте, что это белое не такое белое, как то, что было явлено на той самой горе Преображения. У нас нет на земле такого образа, который бы вполне адекватно, релевантно, как бы мы сказали, был бы соотнесен с тем светом, с той яркостью, с той белизной, чистотой, которая была явлена ученикам на Фаворской горе, на горе Преображения. И понятно поэтому реакцию учеников, которые видят Христа, стоящего во свете божественном и беседующим с двумя великими пророками древности, Моисеем, законодателем, давшим нам неспосланные от Бога 10 заповедей и вообще ветхозаветный закон, и Ильей, великим пророком, живьем, взятым на небе, предстоящим во плоти и крови Богу там на небесах. И вот два эти великих человека предстоят Христу Спасителю, и ученики с трепетом внемлют происходящее. И у них не находится никаких разумных, обоснованных, логических и вообще сколько-нибудь осмысленных слов. Потому что именно об этом и говорит автор священного текста. Петр возвышает голос своей трубы. Учителю, давайте здесь сделаем три сени, как это, или другом три кущи. То есть фактически три шалаша. Чтобы здесь жили ты, Моисей и Илья. Ибо хорошо нам здесь быть. Нам здесь так хорошо, что мы отсюда уходить не хотим. Заметьте опять, как расставляются акценты в этом, казалось бы, совершенно нелогическом предложении Петра по отношению к Христу. Он не говорит о том, что давайте мы себе сделаем здесь три кущи и будем здесь жить. А он предлагает сделать три шалаша, три палатки. Тем людям, которые здесь даровали им этот свет и эту радость божественного созерцания. То есть Христос, Моисей и Илья. Три и для них. А про себя он вообще не говорит, так как если бы они не нуждались ни в чем. Ни в крыше над головой, ни в питании и ни в питье. И прямо говорит дальше евангелист. Он говорил так, потому что не знал, что сказать. У него не было слов, которые бы выразили его внутренние чувства от созерцания того, что он видит. Это замечательное повествование нам говорит о том, как ярко бывает переживание человека, испытавшего в своей жизни религиозный опыт, опыт общения с Богом. И этот опыт часто переворачивает всю человеческую жизнь. И это одно из величайших, по сути, событий, совершившихся со Христом во время его земной жизни. И мы должны спросить себя, почему так? Мало ли событий, мало ли чудес и знамений было явлено Христом? Великие, славные, изрядные, ужасные дела творил Христос. Так что люди даже боялись созерцать то, что они видят, чего и боялись даже рассказывать другим, или напротив, действовали прямо противоположно, рассказывали другим людям, потому что не могли умолчать об этом, хотя Христос заповедовал им не говорить о чем-то. Много всего было сделано Христом, но тем не менее, некоторые события важные и значимые остаются в памяти христианской церкви, но некоторые были возведены на степень великих двунадесятых праздников. И одно из этих событий, которое на такую степень возведено, это как раз и есть нынешнее наше с вами воспоминание преображения Христа Спасителя. Почему это так? Почему церковь, которая создала, по сути, Священное Писание, которая хранит его и толкует его, и только ей принадлежит эта прерогатива, это право и вообще возможность, только у церкви есть, хранить и толковать Писание. Потому что Писание дано Богом церкви и для церкви. И только здесь оно может, Писание, адекватно пониматься. И на самом деле, тот факт, что вот некое событие, описанное в священном тексте, возводится церковью в ранг воспоминания 20-го праздника на такую великую степень, говорит об определенной интерпретации, об определенном толковании священного Писания. Вот так предписывает церковь относиться к этому событию, как к великому событию. Потому и великий праздник установил. И что же здесь великого, спросим мы сами себя. Почему именно на это обращает событие внимание наше, Святая Православная Церковь? Что случилось здесь? Что изменилось после этого? Этот нынешний праздник по своей природе и по своему внутреннему смыслу, содержанию, имеет огромное, я бы сказал, эсхатологическое значение. Он направлен не столько в прошлое, это не столько воспоминание о неком будущем, о неком прошлом событии, бывшем единократно, сколько указание на жизнь будущего века, указание на то, что будет потом, когда придет Христос, воцарится на земле, и будет Бог всяческое и во всех, как сказано в Апокалипсисе. И, собственно, тот образ, который видели ученики Христа Спасителя, который их так поразил, который прошел до глубины их души, так что они не находили никаких слов, чтобы выразить свое чувство. Это есть не что иное, как образ преображенного благодатью Божией человека. Это образ наш с вами, который задан нам в качестве образца, к которому нам должны прийти, не только стремиться, но это наша конечная цель. Вот так мы должны даже внешне выглядеть, как выглядел Христос на горе Преображения. Мы должны быть настолько пропитаны Божеством, пронизаны благодатью Святого Духа, что даже одежда наша должна измениться и убелиться, как снег, так что на земле даже переливчик не может выбелить. Это образ нашего будущего состояния, когда мы с вами воцаримся со Христом. Это то, к чему мы должны прийти, и другого варианта нет. Здесь нет цели минимум и цели максимум. Здесь вся цель одна – быть со Христом. А человек, который постоянно пребывает со Христом, он изменяет свою природу. Его природа достигает того, что святые отцы называли в своих текстах богоподобием. И вот это богоподобие как раз человеческой природы, которая соединена была в личности Христовой, божественной, несплитной, неизменной, неразлучной, нераздельной, и была явлена как раз ученикам. И когда человек осознает, с чем он столкнулся, осознает, к чему он призван, а этот праздник как раз и говорит нам об этом, о нашем призвании, и другого у нас призвания с вами нет, для него вдруг становятся незначимы многие прежние ценные, важные, и занимавшие значимую часть его жизни вещи. Он вдруг перестает думать даже о самом, казалось бы, необходимом, и о пище, о питье, и о крыше над головой. И об этом, собственно, нам говорит Петр, который вдруг лепечет что-то несусветное, по наивности своей похожее на детский лепет. Хорошо нам здесь быть, давайте здесь останемся, сделаем вам три шалаша и живите здесь, а нам же так хорошо быть рядом с вами. И вдруг все остальное, что для многих апостолов было важно до того момента, перестает иметь ценность. И апостолы, они тоже ведь живые люди, и тоже не лишены были своих недостатков. Вспомните хотя бы знаменитый спор между ними о том, кто из них главнее, кто важнее, кто будет первым. Вспомните замечательную просьбу сыновей Громовых и матери их о том, что когда ты воцаришься, пускай же один сын сядет у тебя по правую сторону, а другой по левую. Вопросы славы, чести, достатка были не чужды этим людям на тот момент. Но вот когда они обрели то, что они обрели на горе преображения, вдруг все это перестало иметь смысл, и даже крышу над головой им не надо, и ни еды, ни питья, только бы быть в этом состоянии. Вот так бывает с человеком, который пережил настоящий опыт богообщения. И нам с вами, собственно, и к этому нужно прийти. Но хорошо рассуждать нам таких возвышенных библейских категориях, и трудно часто бывает человеку осознать, как эти самые категории применить к его непосредственной земной, пропитанной рутиной и не всегда чистым содержанием жизни. Столько грязи вокруг нас, столько неправды, столько нашего несовершенства, несовершенства ближних, несовершенства других людей мы видим вокруг, что, поразмышляв об этом, невольно иной раз человек хочет махнуть рукой и говорит: ну, это, наверное, все-таки не про меня. Нет. Это действительно про каждого из нас, про каждого человека. Даже не только про христианина по-настоящему, потому что сказано в Священном Писании, что Бог хочет, чтобы все, вот именно так, без вариантов, все люди спаслись и достигли познания истины. Но христиане гораздо ближе уже к этому, они уже познали истину во Христе. И их задача сделать так, чтобы эта истина воцарилась в их жизни. И сделать это нужно двумя, собственно, инструментами, двумя методами, двумя способами, каждый из которых поддерживает другой. И каждый из которых без второго бессмыслен. Первый способ – это уподобление Христу в нашем нравственном облике. Мы должны стремиться поступать, мыслить даже, не говоря уж о том, что и нам и говорить, даже стоит так, как говорил бы Христос, соотносясь с Его божественной правдой, явленной нам в Священном Писании и в предании церковном. Но и этого мало. Мало просто пытаться становиться лучше и подражать чем-то Христу. Нужно соединиться с Ним. Нужно, чтобы наше человеческое естество соединилось с естеством Божественным, так как это произошло на горе Преображения очевидным образом. Христос был и до этого в полном смысле по естеству Бог и человек. Но это было закрыто от очей учеников. Здесь же это все стало явлено. И вот самым очевидным и явленным образом соединиться с Богом мы можем в Церкви Христовой. И прежде всего в таинстве Святой Евхаристии мы причащаемся преображенному и исцеленному Божеством телу и крови Христа Спасителя. Мы принимаем Его в себя. И поэтому так важны, значимы для церковного создания, сознания образы из житий святых, но в частности образов жития преподобного Сергия Радонежского, где говорится о том, что сослужащие и стоящие в алтаре люди видели, как огонь божественный вошел в чашу, и этим огнем преподобный Сергий причастился. Это тот же самый образ, образ божественного, очищающего, посвящающего огня. Это вполне понимает церковное сознание, и нас готовит к этому. Вот именно так мы и сможем с вами изменить свою греховную, несовершенную человеческую природу, соединить ее с Божеством, подражая Христу и постоянно участвуя в жизни Церкви, вновь и вновь обновляя свое единство со Христом, причащаясь божественных тайн, высветляя свой подлинный образ, образ божественный, заложенный каждого человека, и высказано в первой же книге Библии, что Бог по образу и подобию своему создал человека. И наступят времена, когда придет Христос, и этот образ воцарится. Будет Бог человеческое во всех. Образ высветлится. И мы с вами еще увидим, как сгорят звезды, и мы с вами будем царствовать со Христом. Но для этого нам нужно потрудиться. Нужно исполнять евангельские заповеди. Нужно жить жизнью Церкви и жить жаждой общения со Христом, жаждой приобщения к Его благодати, жаждой приобщения к Святому Телу и крови Христовой. Дай Бог, чтобы этой жаждой была пропитана вся наша жизнь. Дай Бог, чтобы стремление к подражанию Христу никогда бы не покидало нас. И тогда действительно мы вдруг ощутим примерно то же, даже не примерно, а точно мы ощутим с вами то же, что ощутили ученики на горе Тавора, что вербализовал, произнес, формулировал апостол Петр: Господи, хорошо нам здесь быть, и все остальное нам станет неважно, потому что мы обретем самое главное, единое напотреба, о чем говорил Христос. И сам Христос и является этим единым напотребом, ибо Он есть путь и истина и жизнь. Аминь.